Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Из истории церкви на Урале» и я ее ведущий Андрей Печерин. Сегодня мы с вами продолжаем серию передач о незакрывавшихся храмах Урала. И находимся мы с вами в Каргопольском районе Курганской области, в селе Усть-Миасском. История этого села восходит к тем временам, когда заселение русскими за Урале еще только начиналось. О точной дате основания этого села среди историков пока нет единого мнения. Однако наиболее авторитетные источники указывают на 1670 год.
Новое поселение с деревянным острогом было поставлено на берегу реки Миас, сравнительно недалеко от места ее впадения в Сеть. И, по-видимому, с самого начала получило статус слободы, то есть важного административного центра, которому подчинялась обширная территория. Проведенная в 1682 году так называемая перепись Поскочина, помимо всего прочего, зафиксировала наличие в этой слободе часовни, при которой стояли поп Марко Яковлев и пономарь Ивашка Худыгин. Причем отмечалось, что последний исполняет свои обязанности здесь уже около 10 лет.
В 1728 году в слободе был построен деревянный двухпрестольный храм в честь Богоявления Господня и Иоанна Златоуста. Однако неясно, была ли эта церковь самой первой. Спустя примерно 40 лет храм сгорел. Взамен его был заложен новый, опять деревянный, освященный в 1775 году. В нем богослужение совершалось около 70 лет. Когда храм стал заметно ветшать, прихожане приступили к постройке нового, каменного, с такими же наименованиями престолов храма, закладка которого состоялась в июне 1837 года. 4 года спустя осветили предел в честь Иоанна Златоуста, а освящение главного Богоявленского предела было совершено 6 июня 1853 года.
Этот храм стоит в Усть-Миасском и по сей день, и хорошо виден издалека. По своему архитектурному стилю он относится к ампиру, позднему классицизму, который в середине XIX века как раз преобладал в храмовом строительстве. Как отмечают специалисты, постройки данного архитектурного стиля отличаются ясностью, уравновешенностью, четким и спокойным ритмом, выверенностью пропорций. Главным законом построения композиции становится симметрия, гармоническое соподчинение частей и целого. Интересно архитектурное решение фасадов Богоявленского храма, украшенных 4-колонными портиками.
Согласно книге «Приходы и церкви Екатеринбургской епархии», к началу 20 века в состав прихода, кроме самого села Усть-Миасского, ходило 8 деревень. Общая численность прихожан превышала 5000 человек. На приходском кладбище и в деревнях Вятхино и Нечунаевой имелись приписные часовни. В Усть-Миасском действовала земская школа, а в деревне Шахматовой – школа грамоты. Церковный причт был двухкомплектным – 2 священника, диакон и 2 псаломщика.
Начавшаяся в 1917 году эпоха не принесла Усть-Миасской церкви, как и русскому православию в целом, ничего хорошего. Как и повсюду, здесь происходили изъятия ценностей, снятие колоколов. А духовенство и активные прихожане подвергались постоянным притеснениям. В феврале 1937 года священник села Усть-Миасского, 56-летний Владимир Александрович Лапин, был арестован и в дальнейшем получил 10 лет лагерей за принадлежность к вымышленной контрреволюционной организации «Партия угнетенных христиан». Судебная коллегия Верховного суда РСФСР опротестовала приговор, но не из-за его явной необоснованности, а потому что сочла его чрезмерно мягким. В результате отец Владимир 2 октября 1937 года был приговорен уже к расстрелу. А вместе с ним высшую меру наказания получили также остальные священнослужители и представители церковного актива Каргопольского района, общим числом в 13 человек. 2 дня спустя приговор в их отношении был приведен в исполнение.
После этого в оставшемся без священника храме службы прекратились. Решением Челябинского облисполкома от 5 сентября 1939 года церковь была закрыта. Как гласит местное предание, ее было решено снести, и уже трактора подогнали, но местные бабушки окружили здание. «Пусть нас завалят святые стены, мы никуда отсюда не уйдем». В итоге храм рушить не стали, решив использовать его для хранения зерна.
Мне довелось перед смертью напутствовать бабушку, когда я только приехал служить в этот храм. И она мне поведала историю, как ее дедушка с бабушкой сохраняли церковные книги. Они тогда еще были детьми, ей лет 7 было где-то. Бабушка с дедушкой принесли кучу церковных книг, старинные книги на заклепках, кожаных переплетах. Нам велено было залезть на палате и не высовывать нос. Мы увидели, что бабушка с дедушкой пропитали олифой домашние домотканные половики, завернули у них церковные книги и все сложили в сундук. Сундук куда-то унесли. А утром они увидели, что в огороде как бы небольшая такая могилка. Дедушка их собрал и строго сказал: «Видите? Там не бегайте, под черемухой захоронены церковные книги. Не смейте бегать, не смейте никому об этом рассказывать, иначе всех расстреляют». Ну, в те годы это было страшно. И вот эта раба Божья Людмила, она эту тайну хранила всю жизнь. Только перед смертью, за несколько дней до смерти, она вот мне открылась. Конечно, уже того места мы не нашли, где это была их избушка, где эти черемухи росли, но таким образом люди старались сохранить святыню. Иконы попрятали. Даже было так, что в одном доме муж был коммунист, и иконы приходил выбрасывать, а жена была верующая, икону принесла, закрыла скатеркой, в сенях положила на стол, скатеркой закрыла, и он жил, не знал, что в доме хранится икона. И таким образом много старинных икон сохранилось.
После войны жители Усть-Миасково принялись добиваться открытия церкви. Женщины говорили: «Мы отдали Родине самое дорогое – своих деток, мужей, братьев. Единственное утешение для нас – помолиться в Божьем доме». На волне кратковременного потепления в государственно-церковных отношениях эти ходатайства возымели успех. Совет министров СССР своим распоряжением от 2 июня 1947 года одобрил решение об открытии Усть-Миасской церкви.
Сначала вот они написали письмо, пришел неутешительный ответ, что здание находится в аварийном состоянии и не подходит для исправления религиозных нужд. Вот этот ответ их не порадовал, и они собрались и поехали в Свердловск. Первый раз тоже съездили зазря, приехали, тот же самый ответ. На обратном пути они заехали в Шадринск. Там уже церковь Воскресенская была открыта, и они поговорили с теми людьми, кто церковь открывал. Ну, им подсказали: что же вы, старые дуры, поехали, надо денежку вести. Несмотря на то, что в советские времена вроде все честные коммунисты, однако тоже денежку везли. И вот внук это Александра Александровна, он сейчас жив-здоров, раб Божий Геннадий, он рассказывал, что они пошли прямо по домам. Послевоенное время, 47-й год, люди нищие. Несмотря на эту нищету, они собирали необходимую сумму и повезли. Кому сказали, отдали. После этого было разрешение открыть церковь.
Среди ныне находящихся в храме святынь есть те, которые не покидали его с дореволюционных времен. Это иконы Божией Матери Иверская, и достойно есть, а также икона священномученика Харалампия. Все они и многие другие были привезены в Усть-Миасское с горы Афон в начале 20 века. Некоторые другие старинные реликвии попали сюда позднее из закрытых церквей.
Как отмечалось в документах Курганского обкома КПСС, даже в самый пик хрущевской антирелигиозной кампании, почти во всех домах Курганской области имелись иконы. В 1962 году в Усть-Миасском из 112 домов иконы были в 101. Правда, были и свидетельства иного рода. Так, уполномоченный по делам религии Курганской области в то же время указывал на то, что Усть-Миасское религиозное общество является затухающим ввиду малочисленности прихода и низкого уровня церковных доходов.
Прошло еще два десятилетия. К началу 80-х годов церковь в селе пришла к полному запустению. Главный храм был заброшен, отопление в нем не действовало. Внутри летали голуби, службы проводились лишь в малом пределе. И неизвестно, чем бы все это закончилось, но в это время настоятелем в Усть-Миасское был переведен из Кургана известнейший подвижник, отец Григорий Пономарев, к которому стали приезжать его многочисленные духовные чада, энергично взявшиеся за дело. В итоге не только сам храм удалось привести в порядок, но и был построен дом для приезжих в церковной ограде. В храм потянулись прихожане, а о периоде службы отца Григория в этом селе близкие к нему люди потом говорили как о лучшем времени в его жизни.
Приходили даже вот за 100 с лишним километров, приходили из Шатровского района, приходили, не боялись плохой погоды, вот, особенно множество народу приезжало в то время, в 80-х годах, когда в этом храме служил исповедник протоиерей Григорий Пономарев. Множество народу приезжало, вот, как прихожане вспоминали, только по 25 человек пело на клиросе. Люди были певчие, безграмотные, они даже читать не умели, но наизусть знали шестопсалмия, знали наизусть часы и пели по слуху.
Варвара Константиновна пела, Александра Александровна пела, Фёкла Егоровна, они вот старушки, мы недорого хорошо пели, мы придем, ничего не понимаем, что они поют, но так красиво пели, и мы это, хоть послушаем, хоть не знаем, что поют, но хоть послушаем голос. В 71-м году мы сюда приехали, а мама ходила, и с Ташкой ходили, молились 4 километра. А мы ходили, молились только на Пасху. Ну, ходили тут еще такой же, вот, как я, где-то было по 13, было по 12, такие, наверное, были с подружкой.
Ну в настоящее время приходская жизнь осуществляется как, ну, у нас... При храме находится богадельня, где живут пожилые верующие люди. Некоторых из них нет детей, у кого-то есть семья. Люди, если бывает семья, дети далекие от церкви, а люди уже немощные, в церковь нет возможности ходить, а жить у детей, которые не веруют в Бога, очень тяжело. Поэтому многие, имея детей, все равно сюда просятся богадельни. Вот один дом мы построили, но оказалось, этого дома мало. Пришлось второй тоже построили с Божьей помощью. И много желающих, еще много желающих, потому что самое главное старому человеку на старости лет быть рядом с храмом, иметь возможность молиться, иметь возможность приступать к церковным таинствам. И эти бабушки, можно сказать, у нас сейчас основные благодетели, потому что вот раньше церкви строили, расписывали церковь купцы. Вот даже там у нас сохранились имена тех купцов, которые в то время делали роспись вот этой церкви. Вот, а сейчас вот эти бабушки от своей пенсии копеечку сохраняют и отдают на восстановление храма. По благословению нашего владыки Владимира, у нас создано сестричество в честь святых жен мироносец. Поэтому не только бабушки, но и женщины, которые желают жить, служить Богу, вот, живут при храме. Ведем небольшое подсобное хозяйство, скотину держим, огороды. Воскресная школа действует. Ну, тоже человек 15 у нас где-то примерно деток в воскресную школу ходят. Дети участвуют в таинствах.
Несколько лет назад стало очевидным, что Усть-Мясский храм требует капитального ремонта. И вот помощью Божией его удалось успешно провести. Строительные леса на протяжении ряда лет, закрывавшие фасад храма, ныне убраны. И обновленное здание предстало перед местными жителями и приезжими во всем своем великолепии. Дорогие друзья, на этом наша передача из истории церкви на Урале подошла к концу. До новых встреч и всего вам самого доброго!